Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. Сегодня в центре внимания патриотическое воспитание молодежи, а также реализация национальных проектов, новости этнокультурной жизни региона. Открывает эфир коми-песня «Хорошая пора» в исполнении Лидии Чувьюровой.
Коменным
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил президента России Владимира Путина в Автоград. Свое предложение он представил на встрече президента страны с главами муниципальных образований регионов России на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России» на ВДНХ.
Хочу вас пригласить в город Набережные Челны. Есть очень хороший повод. В 2026 году исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля. И в 2026 году исполняется 400 лет со дня основания города Набережные Челны. Эти две знаменательные даты очень важны для нашей страны. КАМАЗ – это национальное достояние. Очень важны для нашей многонациональной республики Татарстан. Важны для нашего города. Ждем вас в гости. Рахимитыгас, бигзур рахмат. Спасибо.
Владимир Путин отметил, что КАМАЗ является лидером автомобилестроения не только в России, а также в мире.
КАМАЗ – очевидный лидер автомобилестроения в России, но он один из лидеров и мирового автопрома, это точно. А потом столько раз Париж-Дакар выигрывали, все-таки о чем-то говорит, не переставая выигрывали. Так что вам большое спасибо за результаты, они очевидны в Татарстане вообще и в Набережных Челнах. В том числе это, конечно, результат вашей работы и вашей команды.
Рейс Татарстана Рустам Миниханов в Москве встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Было отмечено, что в 2023 году Татарстан достиг высокой планки в жилищном строительстве. По предварительным данным, построено 3 400 000 квадратных метров. В регионе к концу года уложили более 3 миллионов квадратных метров асфальтобетона. Помимо подведения общих итогов работы за прошлый год, обсудили реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», а также дальнейшие планы по совместной работе и развитию региона. Государственный советник Татарстана Митимир Шамиев в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднее желание 7-летнего Тимура Галиева из Казани. Тимур и его мама посетили объединение «Татар-мультфильм». Здесь Тимур узнал, что такое сценарий, раскадровка, анимация, иллюстратор и мультипликация. Ему рассказали о мультперсонажах из пластилина, показали оригиналы кадров еще советского мультфильма про Незнайку на целлюлоидных листах и устройства, с которых в 19 веке начиналась мультипликация.
Бурасыв, Дона Йортьяс, Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Сыктывкаре открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты страны Владимира Путина. Разместился он в столичном доме дружбы народов. Здесь же вручили удостоверение доверенным лицам президента. Заместителю председателя общественной палаты Коми Геннадию Левицкому, замдиректора кадетской школы села Коровий ручей Усть-Цилимского района Алексею Тиранову и председателю регионального союза женщин Галине Лапшиной.
У нас собрано большое количество подписей, это говорит об активности наших жителей региона, и я уверена, что они точно так же активно примут участие в самой выборной кампании, они будут приходить сюда, высказывая свои, может быть, пожелания, рекомендации, предложения. Так что здесь будет проходить большое количество мероприятий, мы всех ждем и со всеми готовы встречаться.
В Коми разрабатывают пижемское месторождение. Проект вышел на инвестиционную стадию. Завершены работы по изысканиям и получению лицензии. В него будут включены все районы севернее Ухты. Их свяжет железнодорожная ветка Сосногорск-Индиго. Средства на разработку выделяют госкорпорация и банки. Президент России уже поставил сроки для обустройства первой железнодорожной магистрали – 2026 год. Правительство республики оказывает содействие в привлечении второго партнера, финансирования и мер господдержки. Благодаря нацпроекту 10 малых населенных пунктов республики получат в этом году доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи. По поручению президента России Владимира Путина с 2021 года в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках нацпроекта и при активном участии граждан в голосовании доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи в республике смогли получить жители 34 населенных пунктов. Это села, поселки и деревни с численностью от 100 до 500 человек. Реализация программы запланирована до 2030 года. Об этом в своем видеообращении рассказал глава Коми Владимир Уйба.
В конце прошлого года были подведены итоги голосования за поселки и деревни, которые получат доступ к высокоскоростному интернету, мобильной связи в наступившем 2024 году. Какие же населенные пункты? Всего их 10. Это поселок Бортом, Визендор, в Сысоцком районе деревни Великополье, Бадьёльск, а также поселки Як-Кеч и Смолянка в Усть-Кулонском районе, поселок Вежью в Кайгородском районе, поселки Митрофан-Дикост, Белый Бор в Троицко-Печорском районе и село Чернутево в Удорском районе.
Социальные координаторы из Коми ежедневно помогают решать вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Так в республике заработал проект «Мы с тобой». В его рамках команда психологов филиала фонда «Защитники Отечества» оказывает психологическую помощь участникам СВО и их близким, как в стенах филиала, так и дистанционно. Особое внимание уделяется детям защитников Отечества. Фонд запустил тренинговую программу «Город эмоций». Она направлена на управление внутренними ресурсами, стрессами, чувствами и познание своего потенциала. С детьми в игровом формате работает команда психологов. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас ознакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Юрий Зайцев и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Мариэл и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» на 2024-2026 годы. Новым соглашением мы продолжим развивать железнодорожное сообщение, увеличим количество и периодичность маршрутов, что позволит наладить связи с соседними регионами и сыграет положительную роль в увеличении туристического потока между республиками Татарстан и Мариэл, отметил Юрий Зайцев. В Татарстане прошло заседание отчетной коллегии Госкомитета по туризму, в котором приняла участие министр спорта и туризма Мариэл Лидия Батюкова. Рассматривались вопросы межрегионального сотрудничества между двумя регионами, увеличение внутренних туристических поездок по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Лидия Батюкова отметила успешную работу по защите статуса национального маршрута «Великий Волжский путь». По словам министра, в прошлом году нашу республику посетили 1 000 000 туристов. Также во время заседания были отмечены перспективы межрегионального взаимодействия в сфере водно-круизного туризма и возможность запуска водного сообщения между республиками на маломерных судах. Достижения в IT-сфере представила наша республика на выставке «Форуме Россия». В Москве прошел день цифровизации. Действующая программа цифровой трансформации «Мариэл» рассчитана до 2025 года, и она затрагивает все сферы жизни региона. В экономике, например, предприятия должны автоматизировать большую часть процессов. То же самое касается государственного управления. В социальной сфере поставлена задача сделать различные сервисы доступнее для людей. Это касается образования, медицины и социальной поддержки. На ДНХ свои продукты представили айтишники Мариэл. Речь, в частности, шла об образовательных платформах и программах для гостиничного бизнеса. Дети из Куйбышевского района Запорожской области отдохнули в Мариэл. Смена для ребят проводилась в социально-реабилитационном центре «Журавушка» с 25 декабря по 16 января. Дети не только отдыхали, но и побывали на елке главы Мариэл, на экскурсии по Йошкар-Оле, в музеях и театрах республики, участвовали в развлекательных, познавательных и спортивных мероприятиях. Юные жители Запорожья также посещали мастерскую Деда Мороза, где смогли сделать подарки для своих близких и друзей. Разработка ученых Марийского госуниверситета и Белгородского государственного университета поможет врачам в работе с пациентами с COVID-19, ОРВИ и гриппом. Кандидат наук, доцент кафедры внутренних болезней Медицинского института МАРГУ Роман Банцевич совместно с представителями кафедры математического и программного обеспечения информационных систем БелГУ разработали новую версию программы поддержки принятия решений «Амбулаторная помощь при COVID-19». Она позволяет врачу в соответствии с имеющимися рекомендациями более точно и корректно оценить состояние пациента и выбрать тактику лечения. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвяйникова. Глава Удмуртии представил в региональном парламенте доклад о положении в республике. Прежде чем озвучить планы и задачи на этот год, Александр Бричалов остановился на допущенных в 2023 году ошибках. Выводы сделаны после аварии на теплосетях в Можге. Здесь увеличено финансирование на подготовку к зиме. Кроме того, город вошел в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Еще одна проблемная с точки зрения состояния сети территории – Болезино. Уже сегодня здесь приступили к ремонту на станции водозабора. Глава региона отдельно остановился на строительстве социальных объектов. Не все удалось ввести в строй в соответствии с планом. Школа в деревне Пычанки, детсад в деревне Воегурт, спортивный комплекс в поселке Болезино. Все они будут сданы в этом году. Учтены и ошибки в дорожной отрасли. Весна, как всегда, пришла неожиданно. Асфальтовые заводы не были готовы, в связи с чем мы получили огромное количество абсолютно справедливых жалоб от автомобилистов и пешеходов, напомнил Бричалов. В этом году подготовка заводов к выпуску асфальта начнется уже в феврале. А всего за 3 года в Удмуртии планируют отремонтировать более 500 километров дорог. Особое внимание планируется уделить состоянию магистралей и тротуаров в столице Удмуртии. Существенные деньги предусмотрены и на развитие социальной сферы. На отрасль здравоохранения, к примеру, направят порядка 40 миллиардов рублей. И еще Александр Бричалов заявил, что в этом году в Удмуртии появятся еще 2 производителя беспилотников. На сегодняшний день на территории региона работает 10 производителей беспилотных летательных аппаратов. В ближайшие годы в республике будет создан научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотной авиации. На создание центра планируется привлечь 1 миллиард рублей, почти 900 миллионов из которых будут выделены из федерального бюджета. Проект «Удмуртия безграничная» получил почти 10 миллионов рублей от фонда президентских грантов для развития адаптивного инклюзивного туризма. Благодаря программе около 2000 людей с разными ограничениями по здоровью смогут путешествовать по Удмуртии. Будут разработаны 14 адаптивных туристических маршрутов, которые охватят 5 городов и 11 сельских поселений. Сотрудники туристической отрасли пройдут обучение по работе с такими людьми, а на туробъектах начнут создавать доступную среду. В рамках проекта запланировано 80 маршрутов выходного дня для людей с инвалидностью. Маршруты включат культурные, познавательные, промышленные и экологические объекты, такие как национальные центры, музеи, экофермы, этнопарки, православные храмы и монастыри. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортостан сәламләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Чиновница из Башкирии стала обладательницей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Глава Мещегаровского сельсовета Салаватского района Ильнара Сафина получила награду из рук президента страны. Наша землячка стала лучшей среди 20 тысяч кандидатов. На пост главы сельсовета женщину избрали в 22-м году, после того, как ее супруг, занимавший эту должность, отправился добровольцем на СВО. Ильнара Сафина поблагодарила президента за высокую оценку своего труда. Первые в этом году гуманитарный конвой направили из Башкирии в зону СВО. Фуры загружены всем необходимым для фронта, в том числе пиломатериалами и дровами. Груз в единый логистический центр был доставлен из разных уголков республики. Его собирали организации, волонтеры и неравнодушные жители. Гум-конвой предназначен для 6 воинских подразделений, которые дислоцируются в 4 новых субъектах России. Башкирия отправила 2-й гуманитарный груз в Палестину. С единого логистического центра машины уехали в Москву на сборный пункт МЧС. Жители республики собрали 30 тонн гуманитарного конвоя. Далее на самолете груз отправят в Египет. Первая очередь помощи объемом 10 тонн была направлена 22 декабря и дошла до адресатов. Среди собранных вещей продукты питания, одежда, постельное белье, коляски, генераторы, электроприборы и многое другое. На выставке «Россия в Москве» проходит неделя народного творчества Башкортостана. Каждый день на территории стенда нашей республики на ВДНХ открывается волшебный сундук. Посетители увидят национальные костюмы, курай, лук и изделия мастеров. Также желающие могут окунуться в атмосферу башкирской культуры и познакомиться с богатым наследием региона. Запланированы мастер-классы по изготовлению мини-нагрудников, кукол, женского головного убора, украшений башкирской шали. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлых сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Доброе утро. Из Чебоксар Николай Мулянов. Нынешний год у нас в Чувашии пройдет как год семьи и экологии. В Москве на площадке международной выставки форума России проходит всероссийский семейный форум «Родные и любимые», в рамках которого и дается старт году семьи. Чувашию представляет семья Семеновых из Чебоксарского муниципального округа. Она является победителем регионального конкурса «Семья года 2022» в номинации «Творческая семья». Участником дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейная». А активисты Чувашского отделения Русского географического общества дали старт мероприятиям, приуроченным к году экологической культуры и бережливого природопользования. Уверены, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь самый смелый, амбициозный план на благо сохранения природных богатств и красот нашей республики, обратилась к присутствующим заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Елена Дымза. Так, в 2024 году при взаимодействии с Минприроды Чувашии будут установлены памятные таблички географического общества, увековечивающие имена выдающихся географов, краеведов, экологов. Будет издан экологический атлас Чувашской республики. Пройдутся научные исследования по программе «Родники Чувашии», которая в последующем послужит для формирования цифровой карты родников Чувашии. Состоится и республиканский школьный эколого-географический фестиваль. На территории всех муниципалитетов будут проходить лекции, мастер-классы, акции, встречи, олимпиады, экспедиции, профильные эколого-географические лагерные смены для школьников. В Чувашии на осуществление комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в нынешнем году выделяется 118 миллионов рублей. 9 камер видеонаблюдения, площадь обслуживания которых будет более 200 тысяч гектаров, способствует предупреждению возникновения и своевременному обнаружению лесных пожаров, а также координации действий органов власти, учреждений, организаций и арендаторов лесных участков по локализации и ликвидации возгораний. В 2024 году будет установлена еще одна видеокамера в Чебоксарском лесничестве. Впервые в рамках системного мониторинга и оперативного выявления лесных пожаров земли лесного фонда в республике будут также контролироваться и беспилотными летательными аппаратами. Столь существенная поддержка руководства страны в очередной раз подтверждает значимость проводимых нами работы в сфере охраны лесного хозяйства, говорит руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедардинов. Чувашия вошла в число 11 регионов, принявших документы по обеспечению устойчивого развития. В прошлом году была принята концепция устойчивого развития региона и утвержден план мероприятий по ней. Согласно концепции, портфель проектов, ориентированных на долгосрочный эффект, оценивается почти в 66 миллиардов рублей. Межрегиональная выставка «Форум «Картофель-24» пройдет в феврале-марте в Чебоксарах. Организаторами событий выступят Минсельхоз Чувашии, Федеральный исследовательский центр картофеля имени Лорха и Центр агроинноваций. Как отмечает вице-премьер-министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, выставка «Картофель» – это единственный в стране отраслевой форум, который объединяет именно у нас, в Чувашии, достижения науки и практики в картофелеводстве, опыт лучших семеноводческих предприятий и новые технологические решения в сфере производства, хранения и переработки культуры. Заявки на участие уже подали 53 предприятия из 15 регионов страны.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте! С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Проекты из нашего региона выиграли в конкурсе фонда президентских грантов более 24 миллионов рублей. Прежде всего, это проекты о помощи людям, поддержка участников СВО, продвижение семейных ценностей, работа с особенными детьми. Например, проект «Бережное рождение», направленный на поддержку женщин с новорожденными, и проект по оздоровлению пожилых людей. Ветераны СВО Сергей Крашенинников, Иван Волков, Миразым Исмаилов и Николай Кочегаров представили Мордовию на Всероссийском форуме «Вместе победим». Для них это возможность увидеться с боевыми товарищами, обсудить вопросы патриотического движения. Руководители региональных филиалов Фонда «Защитники Отечества» поделились лучшими практиками поддержки героев и семей погибших бойцов. Делегация Мордовии в Москве участвовала в форуме «Малая Родина. Силы России». В нее вошло 90 человек. Это главы сел, малых городов и районов республики. В рамках форума дипломом конкурса «Лучшая муниципальная практика» награжден Рузаевский район Мордовии за народный фестиваль национального гостеприимства «Курганя». Благодаря всероссийской акции «Елка желаний» исполнилась мечта 13-летнего саранского школьника Дмитрия Давыдова. Помог ему в этом вице-премьер правительства, глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он организовал для Дмитрия встречу с игроками футбольного клуба «Локомотив». Подросток пообщался с игроками любимого клуба, в числе которых знаменитый нападающий Артем Дзюба. На память о встрече у мальчика остались многочисленные фотографии и сувениры с символикой «Локомотива». Главный тренер команды Михаил Галактионов передал Дмитрию Давыдову мяч с автографами игроков. Национальный Дельфийский совет составил рейтинг регионов России по итогам прошлого года. В него вошли лучшие субъекты страны, которые активно участвуют в Дельфийских играх и поддерживают талантливых земляков. Наша республика в десятке лучших. Добавлю, в этом году финал национальных молодежных Дельфийских игр будет проходить в Саранске в апреле. На прошедшем в Москве первом всероссийском конкурсе, посвященном 150-летию выдающегося отечественного мастера Тимофея Подгорного, авторские инструменты нашего земляка завоевали 3 призовых места. Альт «Большой Уркат» получил первое место и спецприз за лучшую художественную техническую работу. Серебряную медаль получил еще один альт «Петр», названный автором в память о дедушке, отце и в честь сына. Третье место выиграла скрипка «Сент-Сесиль». В эти дни столица Мордовии стала хозяйкой одной из центральных гонок сезона – финала личного чемпионата России. На треке стадиона «Старт» предстала мировая элита спидвея. Напомню, что действующим чемпионом страны является молодой уфимец Никита Богданов. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Как мы уже рассказывали, на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России» на ВДНХ состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований страны. В мероприятии принял участие и представитель Республики Мариэл. Подробности в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
Алексей Суворов – глава Маритурекской городской администрации, ветеран специальной военной операции. На этой неделе он стал участником встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Алексей Николаевич рассказал историю о своем родственнике, герое Советского Союза Сергея Суворове, и о том, почему он сам отправился добровольцем в зону СВО.
Разрешите рассказать свою жизненную историю. В нашем роду Суворовых есть герой Советского Союза Сергей Романович. Он ушел на фронт в 1941 году, 19 лет. Он, командир, в составе группы автоматчиков принял бой под Калугой. Оставшись один, раненый, истекающий кровью, вел неравный бой в течение дня. И только глубокой ночью санитары смогли вынести его с поля боя. И вокруг его окопа нашли 22 вражеских солдата. И дед мой воевал, и в этой великой войне мы победили. Наступила мирная жизнь. И сейчас вновь фашистская нечисть подняла голову, и мы, потомки дедов и прадедов, не стали отсиживаться дома. Я, как и многие муниципальные служащие, приняли решение идти добровольцем защищать нашу родину, мирное небо и будущее нашей страны. Иначе я не мог. Во-первых, фамилия обязывает Суворов, а во-вторых, в семье у нас так принято. И сейчас нет важнее задачи, как защита нашей Родины и ее новых рубежей. И мы сделаем все возможное в тылу, где наши жены, матери и бабушки вяжут носки, варежки, плетут маскировочные сети, а наши дети пишут письма солдатам на фронт. Владимир Владимирович, когда мы базировались в Саранской области, мы нашли книги, составленные на украинском языке, где восхваляет солдат НАТО и как солдат Рембо пришли устанавливать мир на украинской земле. А нас, москалей, как они это называют, россиян, враги и недруги украинскому народу. И мы не хотим, чтобы они пришли к нам и промывали мозги нашим детям ложной и искаженной информацией. И сомнений даже нет, что враг будет разбит и победа будет за нами.
После выступления нашего земляка Владимир Путин особо обратил внимание на связь поколений.
Алексей Николаевич, вот вы рассказали о своей семье. Ведь из этого складывается все наше общество. Ведь все передается из поколения в поколение. Это не только благодаря вашей такой звучной фамилии Суворов, а благодаря тому, что мы так бережно всегда традиционно относились и к своим близким, к своим семьям, и к своей родине в целом. Я уже говорил, читал письма своего деда, который сыну писал на фронт. И вот как он писал. Вы знаете, есть один момент, о котором я не говорил, о котором вот сейчас вам скажу. Он рассказывает, как бабушка умирала у него на руках, потому что пуля попала ей в живот, она истекала кровью и на его руках умирала. Он там сыну пишет, ты бей этих гадов и так далее. Но вот момент, знаете, какой любопытный. По-моему, для всех народов России очень, и для русского народа, и для других народов России. На что я обратил внимание, вот он в письме сыну пишет, вот мама умирала, умирает у меня на руках, и ему, мужу, говорит: «Ты не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, что это такое? Вот меня это так задело. То есть она знает, что она умирает, но она так любит своего мужа, она ему говорит: «Ты не плачь». Она о нем думает сейчас, когда умирает. «Не расстраивай меня». Вот это, мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит. Победить такой народ невозможно. Вы свои интересы всегда защищали и сейчас защитим. Вам спасибо большое.
Также во время встречи глава государства затронул темы помощи военнослужащим, продовольственной безопасности, а также заявил о полном провале украинского контрнаступления. Владимир Путин призвал обращать внимание на тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции, и привлекать их к работе муниципалитетов, так как у этих людей правильно расставлены приоритеты. Алексей Суворов уже вернулся в Мариэл. Он поделился с нами впечатлениями о мероприятии и отметил самое важное для себя.
Самое важное, Владимир Владимирович сказал, мы команда, одна команда. Если мы едины, то мы сильны. Ну, наверное, россияне мы такие, когда все больше трудностей, мы объединяемся. И те, которые задачи он обозначил, и какие направления, векторы направления поставлены перед нами, я думаю, что это идет больше и больше. Такое слово, когда мы все больше и больше, вы ощущаете, что ведется работа, вот, ну, то же самое вот, ремонт дорог, то же самое освещение, там, благоустройство, все. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить руководство ВАРМСУ, которое подготовили у всех поселений, от того, что давно муниципалитеты не собирали задачи и с настроением дальше работать идти. И я тоже там сказал, что спасибо огромное нашему руководству Юрию Викторовичу за поддержку, за понимание и за ту работу, которая делается у нас в республике. Это видно.
В гостях ГТРК «Татарстан» побывал герой России Расим Баксиков, командир героического танка «Алёша». Он посмотрел, как работает редакция, побывал в аппаратной, пообщался с журналистами. Анастасия Аксенова поговорила с героем.
Визит героя начался с небольшой экскурсии. Расиму Баксикову показывает Центр управления новостями.
Вы космическим кораблем управляете?
Обычно командир экипажа танка «Алёша» вопросов не задает, но обстановка непривычная. Расим внимательно изучает местность. Военную выправку растопила теплая обстановка.
Я даже не подозревал, что когда-нибудь такое случится, что я на студию попаду, еще и в аппаратную пустили. И люди здесь доброжелательные.
В интервью герой России рассказал, почему сейчас особенно важно заниматься военно-патриотическим воспитанием. Расим и словом, и делом старается пресекать любые проявления нацизма.
Большое внимание уделил именно патриотическому воспитанию. Почему? Потому что я считаю, что острый вопрос для всей России. Надеюсь, что вы меня еще пригласите, потому что вы, честно говоря, поможете нести мне идею военно-патриотического воспитания. По деревням, конечно, и по селам можно ездить, проводить уроки мужества, но не до всех донесешь это таким образом. А СМИ – это власть.
Мероприятия патриотического характера с участием героя России Расима Баксикова проводятся по всей республике. А в их числе открытие памятных досок героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. Проект «Имена героев» реализован музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-45 годов и военно-патриотическим отрядом «Легион» при поддержке Российского военно-исторического общества. И об этом мы сегодня беседуем с директором музея-мемориала Великой Отечественной войны, расположенного в Казанском Кремле, Александром Александровым.
Около 4 лет назад Российское военно-историческое общество, был у них такой большой проект об установке мемориальных досок в школах, где учились герои, или школы, которые названы, носят имя героев Советского Союза или полных кавалеров Ордена Славы. Скажем, для Татарстана было изготовлено 22 мемориальные таблички. В законодательстве есть такое дополнение, что доски мемориальные должны быть на двух государственных языках. Благодаря тому, что сейчас общественные организации могли, мы нашли такую возможность в виде грантов Министерства молодежи Республики Татарстан, грантов РАИСа Республики, найти средства, изготовить уже точно такие же доски на татарском языке и провести не только торжественное открытие, но еще такой цикл мероприятий в каждой школе, в которой эти доски были установлены.
Речь ведь идет о сохранении исторической памяти и увековечении памяти героев Советского Союза. В данном случае мы говорим об уроженцах Татарстана.
Да.
Вот на данный момент сколько их уже установили и где это, в каких районах?
Мы эту работу, эти проекты проводились не в календарный год с января, а, в общем-то, большинство досок приурочены были к Дню Героев, и поэтому у нас год начинается с декабря по декабрь, потому что 9 декабря – это День Героев Отечества, и поэтому то есть, большое количество досок приурочено, конечно, были к 9 декабря, и в конце 22 года, и вот в конце 23 года основное, конечно, было это к этой дате. Всего было установлено 17 досок Героям Советского Союза, полному кавалерам Ордена Славы. Проходили они у нас в разных районах республики, в Черемшанском, Сармановском, Альметьевском, Нижнекамском, Мензелинском, Муслюмовском, Зеленодольском, Марском, Камско-Устинском, Аксубаинском районах. Чаще всего мы за это время съездили в Мензелинский район. Там было открыто 4 мемориальные доски. Была даже школа, в которой было установлено 2 мемориальные доски. Это Мензелинская школа номер 1. Тут даже 2 героя учился в этой школе.
Ну и слушателям было бы, наверное, интересно узнать, что на открытии доски Героя Советского Союза Романову Григорию Григорьевичу, это у нас в Аксубаевском районе, там участвовал герой России, старший лейтенант Расим Баксиков, член экипажа, теперь уже легендарного танка Т-80 «Алёша». Это просто символично, что доски героям открывают герои.
Ну, это вообще было такое самое яркое, наверное, открытие именно вот этой осени. И вообще оно такое выбивается из всего, конечно, не только благодаря участию Героя России. Мы до последнего момента не знали, будет он, не будет, сможет он приехать или не сможет. И директор школы переживал, конечно, приедет он, не приедет. Мы все очень хотели, чтобы он приехал, потому что он и здесь по соседству рядом в Белярске был воспитанником юноармейского клуба. Совсем недалеко, и поэтому, то есть он родной, как раз именно для этих мест мы очень хотели, чтобы он участвовал. Получилось так, что он смог приехать. Вообще вот такое символичное получилось открытие. Дело в том, что и сам Романов танкист, и даже если посмотреть там его боевой путь или наградной лист, то есть можно посмотреть, что там, в общем-то, присутствуют очень знакомые по нынешним сводкам с фронтов названия населенных пунктов. Это и Лисичанск, Луганск. То есть поэтому очень было символично. И само открытие так получилось, что мы делали годовщину дня рождения, к дню рождения Романова, и даже день в день, когда Герой Советского Союза Романов был призван в Красную Армию. Было очень много символичного, даже пришлось сделать это мероприятие ради этого, чтобы, скажем, в эти даты попасть. Мы перенесли это мероприятие на пару недель раньше, на тот момент, когда у нас еще даже не было изготовлена доска на татарском языке мемориальная. Но вот именно благодаря инициативе директора школы, благодаря тому, что и сам Расим Баксиков смог поучаствовать, то есть мы перенесли все пораньше, и как-то все сложилось само собой, и получилось очень действительно интересное мероприятие, и сами школьники подготовились, целую концертную программу, и даже в преддверии дня рождения Героя Советского Союза Романова, перед открытием у них была такая недельная программа «Пятерка для героя». И все школьники участвовали в этом проекте, и Расим Баксиков вручал как раз благодарственные письма тем ребятам, которые получили больше всего пятерок за неделю, как раз к дню рождения Героя Советского Союза Романова.
Ну, я думаю, для ребят это было настолько, наверное, торжественно, неожиданно и волнующе очень, когда сам герой России, известнейший уже легендарный Расим Баксиков, вручает награды самим ребятам.
И в школе его ждали, и учителя ждали, и дети ждали, очень хотели. То есть это было очень интересно, с ним встречу мы провели уже после вручения. Была возможность пообщаться, пофотографироваться с живым героем России. Поэтому только-только вот летом они совершили свой подвиг. В середине августа их как раз президент наградил, вручил звезды героев. И вот уже в сентябре прошло открытие мемориальной доски, где Расим принимал участие.
Ну вот если мы говорим об открытии мемориальных досок, то я знаю, что вы еще проводите там уроки мужества.
Ну, мы проводим несколько всяких мероприятий, то есть таких разнообразных. Мы почти в каждую школу привезли стенды выставки архивных документов. У нас есть большой всероссийский проект, в котором мы участвуем уже много лет. Без срока давности это проект, посвященный жертвам мирного населения. Как раз у нас есть выставка, фотовыставка архивных документов, которые мы привезли в каждую школу. Проводили занятия в каждой школе без срока давности, прививка от нацизма в каждой школе. И проводили уроки мужества, где мы рассказывали о создании Красной Армии, и о ее форме, и о ее оружии. Мы практически в каждой школе провели, есть такая у нас акция, мы ее называем «Марш в прошлое», когда ребята получают, скажем, форму, то есть на какой-то один день они становятся такими призывниками в Красную Армию, получают форму, с ними проводятся занятия, строевые, тактические, они получают оружие и проводят занятия с оружием. И вот из этих ребят, которые прошли вот это вот небольшое обучение, такой курс молодого бойца, мы как раз формируем к открытию мемориальной доски салютную группу, которая уже непосредственно торжественным открытием дают залпы, как почетный караул, стоят в карауле рядом с мемориальными досками, дают залпы на открытие торжественном.
Ну, а если вот вернуться непосредственно на территорию музея-мемориал Великой Отечественной войны, для слушателей напомню, что музей находится у нас на территории Казанского Кремля, у вас всегда выставки.
У нас каждые 2-3 месяца у нас есть, скажем, один зал, последний зал нашей экспозиции, который предназначен для временных выставок, и там делаем постоянно обновление, каждые 2-3 месяца у нас какая-то происходит новая выставка. Сейчас у нас стоит выставка, которую мы открыли как раз к Дню Героев Отечества, которая посвящена и героям Советского Союза, и уже героям России, в том числе как раз форму свою, парадную форму Расим Баксиков передал. Есть в форме Героя Советского Союза личные вещи и Бориса Кирилловича Кузнецова, и семья Героя Советского Союза Гизатуллина передала свои вещи вот буквально за пару недель до открытия этой выставки. Ну и, конечно, представлено большое количество ребят, погибших уже на нынешней современной войне на территории Украине, на СВО. И то есть такая вот выставка героев того и этого времени.
Да, его, из прошлого в настоящее.
Из прошлого в настоящее, да.
С ориентиром на будущее. Ну, то а есть, следующая выставка
Следующую
у вас...
выставку мы планируем открывать уже в этом году, будет юбилейная дата, это 80 лет снятия блокады Ленинграда. И уже в конце января у нас будет выставка, посвященная этой дате. То есть у нас план выставок уже готов, мы в этом году будем уже открывать. То есть у нас есть круглая дата, это 80 лет освобождения Белоруссии, тоже будет летом у нас открыта выставка. То есть у нас на год уже распланированы эти выставки, они все так или иначе посвящены Великой Отечественной войне, ну или уже, теперь уже, скажем так, в феврале мы не можем отделить 23 февраля, 24, а никак уже эти две даты разделить невозможно будет. Поэтому уже современная война по освобождению народа Донбасса, она, конечно, будет всегда пересекаться уже с героями подвига. Так или иначе эти аналогии все равно будут проходить. И на открытиях мемориальных досок у нас было очень тоже символичное, самое первое открытие, которое было в конце как раз 22-го года, где на открытии в Зеленодольском районе, в поселке Васильево, принимали участие родственники героя Советского Союза, который как раз один из только-только вот приехал с линии боевого соприкосновения, одна до сих пор родственница работает в школе, то есть очень символично, когда вот такая связь. В этом году было параллельно открытие наших мемориальных досок героя Советского Союза и мемориальной доски бойцу, погибшему непосредственно на современной войне. То есть это теперь уже очень сильно пересекающийся в Муслимовском районе, открывали тоже Красный уголок своему земляку, который погиб. То есть эти две войны уже идут бок о бок.
Спасибо. До встречи в залах музея «Мемориал Великой Отечественной войны». Нашим слушателям будем рассказывать о новых экспозициях, о том, о чем рассказывают экспозиции и кто приходит на них. Спасибо.
Спасибо большое.
Это была беседа с директором музея «Мемориала Великой Отечественной войны» Александром Александровым.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня говорим о здоровье. В нашей республике в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта здравоохранения продолжается реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Важным аспектом этого направления является своевременное выявление патологий, которые невозможно без современной диагностической базы. Ежегодно в отделении лучевой диагностики клинической больницы выполняется более 50 тысяч исследований, включая более 2000 диагностических исследований сосудов сердца и головного мозга. Так, в отделении лучевой диагностики поступил новый компьютерный томограф, который позволит усилить работу амбулаторного звена, то есть выполнять амбулаторным пациентам широкий спектр исследований. Здесь и исследования головного мозга, позвоночника, органов грудной и брюшной полости, костно-суставной, сердечно-сосудистой системы. Применение компьютерного томографа, безусловно, облегчит врачам задачу на амбулаторном этапе выявлять и своевременно назначать лечение пациентам. Возможности использования компьютерной томографии очень даже широкие. Ну а сейчас мы поговорим с главным врачом диспансера Вадимом Бабокиным о том, как сохранить здоровье, не только с современной аппаратурой.
Вообще заметно, что нацпроект помогает. Это определенно выделенные деньги именно на определенные целевые и сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, но нас касается именно сердечно-сосудистые заболевания. И в рамках этого проекта и в прошлом, и в позапрошлом, и в этом году закупается новое оборудование, и уже поставлено оборудование. И поэтому, конечно, благодаря именно этим проектам, я считаю, благодаря главе, благодаря Минздраву, праву, это оборудование есть, и мы можем оказывать помощь жителям нашей республики, жителям соседних республик России и других стран. И, соответственно, будет увеличиваться продолжительность жизни и качество жизни наших пациентов будет улучшаться.
Медицинский туризм, мы уже говорим о нем несколько лет практически. Я знаю, что кардиодиспансер в передовиках вот в этом плане. Вот за 2023 год какие-то есть результаты? Может быть, в количественном отношении? Какие-то регионы можете назвать? Откуда приехали люди и кому вы оказали кардиологическую помощь?
По итогам 2023 года... Для меня это тоже была новость, когда мы итоги посмотрели. Чувство гордости не то, что за отчизну, но и за отчизну тоже, но и за наш кардиодиспансер, что люди используют наши знания, наши умения. Приезжают же не просто потому, что мы здесь есть, а откуда-то услышали это и решили воспользоваться тоже. Доверились нам, конечно, нашим врачам. Мы пролечили более 200 пациентов не Чувашской республики. Была оказана помощь как в амбулаторных условиях, это более 150 пациентам, и более 50 пациентов в стационарных условиях. Медицинская помощь в наших условиях получили граждане не только ближнего зарубежья, это Абхазия, Азербайджан, но и Пакистана, Анголы, Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Доминиканской республики. Были жители Соединенных Штатов Америки, из Сирии, из Палестины, из Норвегии и из Украины. Но это были операции, таких пациентов немного, но в основном это была помощь кардиологическая, специализированная помощь в амбулаторных условиях. А также делали операции на венах нижних конечностей.
24-й год. В этом направлении как вы будете действовать? Я имею в виду медицинский туризм.
Ну, конечно, будем развивать по мере возможности.
Медицинский туризм, да, это очень ёмкое понятие. Без высокотехнологичного оборудования, ну, кардиодиспансеру не будет котироваться, ну, согласитесь. А в этом году есть ли уже поставки или ожидаются, то есть техническая база?
Ну, техническая база для нас совместно и с республикой, и с главой республики, и совместно с Минздравом закупается новое оборудование, высокотехнологичное оборудование. Это и новый ангиограф у нас поставлен, второй ангиограф уже поставлен в прошлом году, как раз в 2023. У нас расширились возможности эндоваскулярного лечения, причем различные патологии. Так как сосуды есть у каждого органа, мы можем делать любой орган практически, если в этом есть необходимость. И хотим расширить свою деятельность и включить и онкологические заболевания, потому что это тоже через сосуды лечится, и дальше развивать это направление. В этом году мы тоже планируем совместно с Минздравом Чувашской республики закупить тоже высокотехнологическое оборудование для лечения сложных нарушений ритма сердца. И будем развиваться в данном направлении. Это позволит нам намного увеличить операции и наименование операций, и количество операций именно на сердце, что также, я думаю, и будет развивать медицинский туризм.
Так что несколько профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, тем более, что это под силу буквально каждому. Ведь основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является неправильный образ жизни. Кроме того, на вероятность возникновения болезни этого рода могут влиять и другие факторы. В частности, это постоянно повышенное артериальное давление, сахарный диабет, наследственность и даже психосоциальные факторы. Способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний могут быть такие. Это отказ от вредных привычек, здоровье, здоровое питание, регулярная физическая активность, коррекция массы тела, отслеживание уровня артериального давления и коррекция образа жизни при сахарном диабете, избавление от психосоциальных факторов. Маргарита Львова, Алина Кузьмина, Николай Мулянов, Чебоксары.
Национальные проекты в центре внимания.
В Мордовии продолжается реализация культурно-образовательного проекта «Школа национальных культур. Наследие». Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Куратором этого проекта является Поволжский центр культур финно-угорских народов. Он реализуется на протяжении нескольких лет. В этом году организаторы решили концепцию обновить. Ранее обучение проводили для педагогов, сегодня, после перезагрузки, все внимание подрастающему поколению. В этом году в четырех районах Мордовии для школьников проходят необычные занятия в формате мастер-классов. Главный акцент – на сохранение национальных языков, обычаев, традиций и промыслов, говорит директор Поволжского центра культур финно-угорских народов Екатерина Мозина.
Мы хотим, чтобы все-таки именно наследие старины передавались из поколения в поколение. Ребятишки – это как губка, они впитывают. Нам нужно их напитать именно национальной традицией, национальной культурой. Национальный язык, он звучит, он в быту, разговаривайте на нем. Это не стыдно, это наоборот очень здорово. Вы этим отличаетесь от всех остальных народов.
В рамках школы наследия в самобытный мир национальных культур погрузились ребята из Кадошкинского и Большеберезняковского районов. Мальчишкам и девчонкам занятие запомнится надолго, уверяют организаторы. Каждый урок был посвящен отдельному направлению. Так, к примеру, прошел мастер-класс по вокальному искусству, где педагоги познакомили ребят с теорией занятий вокалом, выполнили несколько практических упражнений для разминки голоса, работали с мимикой лица и оттачивали произношение различных звуков.
Мы сейчас с вами попробуем, как я вам сейчас прочитала, вне мелодии сейчас просто активно проговариваем. Ковпурна сырнят мазы дети на яжа.
Мастер-классы провели профессионалы-преподаватели республиканских вузов. Уроки резьбы по дереву вызвали большой интерес у подрастающего поколения. Каждый участник своими руками сделал поделку. Для девочек в рамках школы наследия были проведены уроки народных танцев, а также мастер-классы по вышивке и национальным костюмам. Дети смогли примерить традиционную стилизованную одежду, причем не только ирзян и макшан, но и представители других национальностей, проживающих на территории региона 13. Отметила заведующая музейно-этнографическим комплексом «Мордовское подворье» Светлана Подгорнова.
Многие знали, что такое кулак, а многие костюмы действительно стали открытием.
На память дети сделали для себя куколки-куватки. Именно таких крох в старину по традиции мастерили для своих дочек, младших сестренок, жителей Мордовии. Для Никиты Зубенкова эти занятия предопределили его профессию.
Я хочу доучиться, потом, может быть, пойти на учителя.
Школа национальных культур «Наследие» продолжит свою работу. Отмечу, проект направлен на развитие национальной культуры, сохранение межнационального диалога, культурных ценностей народов, проживающих на территории региона. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Полная диагностика, а потом мощнейшая терапия. Сотрудники Национальной библиотеки республики взялись за лечение старых афиш, объявлений и листовок. Документам больше 100 лет. Но их содержание зачастую созвучно с печатной продукцией нынешнего века. В руках Елены Ширяевой бюллетень Царапульского исполнительного комитета 1925 года. Это пока самый больной документ регионального центра консервации и реставрации. На лечение понадобится год, говорит специалист регионального центра консервации Национальной библиотеки Удмуртии Елена Ширяева.
Бумага очень кислая, она очень крошится, и прежде чем с ней работать, промываем это все и собираем по кусочкам.
Промыть, высушить и погладить. Этим сейчас занимается Светлана Наговицына. На ее столе документ с названиями избирательных округов Ижевска.
Армейский избирательный округ, Минский.
Таких сейчас уже нет. А вот события из объявления 1926 года есть.
Прошло почти 100 лет, а все те же лыжные гонки, кинотеатр, собрание, производственный вечер шубно-овчинного завода, половой вопрос, концерт. То есть время идет, а все остается по-прежнему.
А еще февральский репертуар Удмуртского музыкально-драматического театра. Сохранились листовки хорошо, комментирует заведующая региональным центром консервации и реставрации Национальной библиотеки Удмуртии Светлана Наговицына.
Где-то смотрели прекрасный спектакль, осталась хорошая память. На афишке есть запись актеров, поэтому, конечно, это в семье уже сохраняется.
Восстанавливать напечатанные документы легче, а вот рукописные очень нежны. Чернила сразу стекают. Сейчас Специалист регионального центра консервации Национальной библиотеки Удмуртии Юлия Корнилова работает с фронтовыми письмами. В помощниках современное оборудование.
На чернила попадает вода, чернила как бы набухают, и краска расползается. Текста не видно, то есть сплошное синее-фиолетовое пятно получается. И наша задача — сохранить этот текст. И благодаря вот этим подсветам, современным подсветам, мне легче работать, легче восстанавливать документы.
Региональный центр в Удмуртии стал третьим в стране. Сейчас могут восстанавливать любой старый документ. Сегодня задумались и об открытии школы реставратора. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» Хамида Гайфуллина, Юлия Ильмурзина, Удмуртия.
января исполнилось бы 90 лет Амиру Абдразакову, режиссеру, который навсегда оставил свой след в истории башкирского кино и телевидения. Именно он был автором первых многосерийных фильмов об истории республики. Подробности в материалах Александра Калинченко.
В одной идеально снятой сцене весь смысл народной песни. Тоска по утраченной свободе и трагедия человеческой жизни, раздавленной колесом судьбы. В 1968 году этими кадрами режиссер Амир Абдразаков заявил о себе громко и на всю страну. Музыкальный фильм «Песни моего народа» был принят для показа на центральном телевидении. Это была первая и далеко не последняя киноработа на тот момент еще молодого автора. Многое из того, что он снимал потом, было для башкирского ТВ впервые.
На телевидение пошел только из-за того, чтобы снять художественный фильм о башкирском народе.
Пришел из театра. Будучи выпускником ГИТИСа, успел 3 года послужить башкирской сцене как актер.
В театре мне поручали всегда главные роли. Но все равно что-то у меня не хватило.
Что-то чего-то не хватало.
Да, морального что-то не хватало. Тем более здесь начало работать телевидение.
На телевидении Амир Абдразаков пришел как диктор, но довольно быстро стал режиссером, которому доверяли самые ответственные съемки. Парады, правительственные концерты, телеспектакли, а также различные передачи и новогодние голубые огоньки. В те времена они шли в прямом эфире.
Ой, так красиво он работал. Конечно, он был требовательным очень режиссером, но в то же время как-то интеллигентно он требовал, как-то красиво.
Но и актером он быть никогда не переставал. В своих кинолентах часто оказывался в объективе камер. Самая узнаваемая роль Арслана, отца главного героя фильма «Кинзя».
Айда!
Любовь к искусству Амиру Абдразакову передал его отец, который прекрасно пел народные песни. Еще в школе будущий режиссер увлекался игрой на музыкальных инструментах. Прекрасно музицировал на мандолине, курае, фортепиано, а уже на склоне лет самостоятельно овладел скрипкой.
Скрипка была трофейная, и ему подарил ветеран, уже пришедший с войны, эту скрипку. Он сам, собственно, знаете, ну, был упертый, естественно, но учился, занимался и играл.
Музыка стала главным выбором в жизни его детей Оскара и Ильдара. Амир Абдразаков старался посещать все их выступления. И когда они были детьми, и когда стали звездами мировой оперной сцены.
Ну, это благодаря твоему влиянию. В общем-то, что, так оно и есть, без тебя.
Ну, каждый
без
день.
А без что? Тебя бы Оскара не начал петь. Да. Без Оскара я бы не начал.
Ну, конечно.
И неизвестно, кем бы кто был.
Именно им он хотел посвятить свою последнюю киноленту «Крылья мои, сыновья», но она так и осталась незавершенной. Собранные Альмиром Габдульмановичем материалы хранятся в архивах киностудии «Башкортостан», той самой, которую он основал.
Амир Габдульманович, работавший главным режиссером на телевидении, рискнул бросить все и с головой окунуться в совершенно новое дело – создание киностудии.
Это была его мечта, чтобы своя киностудия появилась и в Башкортостане. Потратил на это немало душевных сил и здоровья. Стал ее первым директором, но ненадолго. Творческий процесс его всегда привлекал больше, чем хозяйственная часть.
В минувшие выходные страна отпраздновала наступление Нового года по старому стилю. К этой дате проводилось немало интересных творческих мероприятий, как разовых, так и традиционных. Об одном таком в материале моей коллеги из Сыктывкара Марии Лапиной. 31 год существования, вся география Коми-края, живой звук, авторские произведения и народные традиции. Все это республиканский фестиваль современной Коми-песни «Василей». В очередной раз он собрал полный зал в Доме культуры села Усть-Кулом на Старый Новый год. По народному календарю «Васильев вечер» с 13 на 14 января. Кроме даты проведения, своим названием фестиваль обязан и основателям, трем коми-композиторам – Василием, Ладыгину, Гущину и Чувьюрову. Традиция предполагает всякий раз в начале мероприятия обращаться к истории его возникновения и к этим именам. О том, как самобытный праздник районного масштаба получил статус республиканского, говорит руководитель администрации Усть-Кулумского района Сергей Рубан.
Очень много сегодня легенд и историй про то, каким образом сформировался этот праздник, как родилось это решение. Это замечательная идея, которая стала настоящей визитной карточкой Усть-Кулумского района. Их много, наверное, ни одна из них не будет основной. Кто-то говорит, что таким образом Василий Григорьевич Ладыгин решил отметить свой день рождения чуть попозже. Кто-то говорит именно о том, что некая такая вот святочная чертовщинка и огонек в глазах наших авторов, которые всегда были за креатив, за какие-то интересные идеи, сыграла свою роль. Разгар святочной недели. И хотелось немножко подурочить. Хотела встретиться с старым друзьям, не просто встретиться узким кругом, там, кухонным, а на большой сцене.
Своими впечатлениями от конкурса нынешнего поделилась председатель жюри, член Союза композиторов России Жанна Габова.
Я в этом году в качестве председателя жюри впервые, поскольку приезжала в прошлом году в качестве члена жюри. Да, действительно, у меня была возможность сравнить прошлый год юбилейный и этот год. По жанрам, по стилистике песни абсолютно все разные. Это, конечно, очень радует. Меня как композитора это радует, потому как для меня каждая песня – это маленький драгоценный камень, которым можно работать, можно его созерцать, можно его любить, либо ненавидеть. В общем, испытывать все чувства.
Участники представили на суд самые разные номера по 5 номинациям. Молодежная и шуточная песня, песня о родной земле, о любви и авторская обработка народного произведения. В результате сложнейшего выбора жюри огласило итоги. Помимо победителей в каждой из номинаций, гран-при фестиваля достался песне «Тена ме огвичищ» «Я тебя не жду» в исполнении солистки театра оперы и балета Коми Алены Ладыгиной. И, как полагается, победительницу переполняли эмоции.
Ой, это не передать словами, у меня все внутри дрожит, потому что первый раз и сразу такая самая высокая награда. У меня все внутри просто бурлит, я даже не знаю, я словами не могу. Спасибо большое.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!